Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. Часто в наших передачах все эти 25 лет мы с вами вспоминали чудеса Пресвятой Богородицы, явленные нашему Отечеству. И вот удивительное в этом году, конечно, ну, все промыслительно, не бывает совпадений, мы знаем, особенно когда мы говорим о церковном календаре, крестопоклонная неделя начинается с празднования в честь державной иконы Пресвятой Богородицы. Как и в прошлом году, видите, 22 июня совпало с Днем всех святых в земле российской просиявших, как и в 41 году. И мы с вами вспоминали все чудеса милости Царицы Небесной за тысячелетнюю русскую историю. И таких чудес было очень много. Но вот мне хотелось бы обратить ваш момент, дорогие слушатели, на то, что, чтобы явлено было чудо, начиная от Куликового поля, Бородинского сражения до сражения в Сталинграде, всегда необходимо сочетание двух моментов, очень важных. Это сочетание горячей молитвы и готовности положить свою жизнь за Отечество. Так было всегда. Это можно на многих примерах доказать. А вот мне попался интересный материал в конце февраля. Он напечатан в газете, которая, в общем-то, не является церковным средством массовой информации. Это «Комсомольская правда». Есть корреспондент в «Комсомольской правде» Николай Варсегов. Он никогда на эти темы не писал. И вот его статья называется, заголовок вынесены слова, которые мы часто произносили в передачах «Радио Радонеж». «На войне атеистов нет». А эту фразу Николай Варсегов вспомнил, узнав случайно, что 25 февраля праздник иконы Иверской Пресвятой Богородицы. И вот что он пишет. С иконой Иверской Божией Матери у меня лично связана такая странная история. К середине августа прошлого года, пишет Николай Варсегов, положение на Луганском фронте стало совсем паршивым, а он тогда как корреспондент находился под Луганском. Украинские войска и нацгвардия окружили плотным кольцом Луганск, обстреливая город минами, пушечными снарядами, градом. Благо, что большая часть населения город уже покинула, но и немногие, что остались, гибли тут круглосуточно под плотным огнем противника. Но самое неприятное стало то, что отрядам нацгвардии удалось 11 августа в районах Хрящеватая и Новосветловка перекрыть последнюю дорогу, связывавшую Луганск с Россией. Мне самому с трудом тогда получилось вырваться из осажденного города и осесть в Краснодоне. Однако и Краснодон, и прочие населенные пункты вокруг него уже вовсю обстреливали, бомбили. Каждую ночь ополченческие отряды уходили пробить на Луганск дорогу. Не получалось, возвращались к утру не все. А украинцы стягивали сюда все больше и больше сил, грозя прорывом до самой российской границы. Представители местной власти уже переправили семьи свои в Россию и сами были готовы к эвакуации. Настроение, честно скажем, было у всех подавленное. И вот, пишет Николай Варсегов, в ночь на 18 августа вижу я в центре Краснодона появляются какие-то священнослужители с большой иконой. Это икона Иверской Божией Матери Сафона, ответил на мой вопрос один из монахов. Она сатану погонит. Ну-ну, вздохнул Варсегов, понимая, что военный расклад далеко не в пользу ополченцев. Ополченцы же, прикладываясь к иконе, отрядами уходили в бой. Всю эту ночь под Краснодоном громыхало и полыхало. А рано утром во двор штаба армии привезли обломки украинского штурмовика. Второй сбитый СУ, по словам зенитчиков, упал на вражеской территории. К тому же и в эту ночь удалось порядком разбить наступающую нацгвардию и отогнать врага подальше от Краснодона. Икону поставили перед штабом, и ополченцы под ней, благословя, шли в следующие ночные бои. Несмотря на огромный перевес в пользу украинцев, их Хрещевата и Новосветловка были освобождены за двое суток. Количество подбитых там украинских танков и прочей техники удивляло и даже не верило, что вся эта сила не смогла выстоять перед не столь уж большим ополченским войском. Дорога в Россию стала опять свободной, и скоро по ней отправился наш первый гуманитарный конвой. «Казалось бы, а при чем тут икона? Не знаю, братцы, не знаю», — пишет Николай Варсегов. «Видите, как кто-то может сказать, что это совпадение, но мы с вами понимаем, дорогие братья и сестры, что это чудо было явлено по молитвам к Царице Небесной перед Иверской иконой. И, конечно же, это чудо было явлено, потому что ополченцы, ребята, уходили в бой за свою землю, за своих родных, близких. И уходили они в бой, сражаясь с тем фашизмом, который пришел на украинскую землю. Там, конечно, скажу сразу вам, в вооруженных силах Украины, там очень много мобилизованных и... Ну, фашистов не так много, откровенных нацистов, а в основном люди, скажем, прямо оболваненные. Им внушили, что Россия хочет отнять территорию Украины. Они так понимают патриотизм, некоторые из них, большинство из них, ну, две трети говорят по-русски. Это вообще беда, когда знаешь, кто с той стороны попадает в плен, либо погибает, это, конечно, беда, потому что таких, скажем, сведомых, тех, кто скакал с криками, кто наскачет, кто и москаль, и прочих, там не так. Ну, но есть подразделения, где очень много фашистов. Это вот прежде всего, есть такой у них полк добровольческий, называется «Азов», туда нацисты съезжаются из других стран, и есть фотографии, где они в касках с нацистской символикой, вот когда их выбили из Широкино, там находили у них и нацистские флаги. Просто нормальные те флаги, которые мы с вами видим. Знаете, вот красный флаг, а внутри белый круг, и на нем свастика. Вот такой, когда фашисты приходили, они вешали такие флаги в наших городах, захватывая их в 41-м году. Да, и вот произошла удивительная история, можно сказать, конечно, тоже символическая. Были бои недавно еще, перемирие уже должно было наступить второе, но бои еще шли в поселке Широкино. И вот в последний день один из командиров этого батальона нацистского, Азов, один из командиров подразделения этого батальона, значит, под обстрелом убегал он вместе со своим водителем, и они, братья и сестры, врезались прямо в памятник освободителям этого города, в памятник советскому бойцу с автоматом. И там и погибли. Этот репортаж сняли о том, как этот джип просто врезался. Памятник, кстати, устоял. Да, и когда снимали, ополченцы говорили, вот видите, это деды мстят. Деды мстят фашистов, да? Они говорили, наши мертвые нас не оставят в беде. Ну, это такой символически, конечно. Кто-то из ополченцев сказал, вот видите, говорит, солдат, советский солдат-освободитель, это вам не памятник Ленину, да? Он даже мертвый за себя может постоять. Вот тоже такой символ. Но спрашивают, как долго многие, как долго продлится это перемирие. Никто, конечно, на это ответить не может. Мы только знаем с вами, дорогие братья и сестры, что война это против России ведется, объявлена она нам. И американцы сделают все, чтобы эта война не затихала. И вот чудеса по молитвам перед иконами Пресвятой Богородицы, я надеюсь, говорили с ребятами-ополченцами, некоторые из них 10 месяцев не выходили из боев, все это время воевали. Верующие православные люди, прошу помолиться, всех не поменишь, но о воинах Дмитрия, Игоря, Сергия, о воинах Алексея, воине Алексея, и прошу помолиться о убиенном воине Сергии. Казак, он попал в плен раненым месяц назад, и когда перед расстрелом его спросили, за что ты воюешь, Он очень твердо себя вел. Он сказал: «Я воюю за веру, царя и отечество». Это были последние слова. Вот на этих словах его и застрелили. Вот удивительно, конечно, как человек может отойти ко Господу с такими словами. Вот ангел принял душу на словах: «Я воюю за веру, царя и отечество». И, конечно же, убиенный воин Сергий, как и все, кто погиб в этих боях, я думаю, они причислены к небесной русской рати, в которой плечом к плечу стоят и воины Куликового поля, воины Дмитрия Донского, святого благоверного князя, святого благоверного князя Александра Невского, Александра Васильевича Суворова и бойцы Великой Отечественной войны и командиры. Кстати, удивительно чувствую эту связь поколений. Замечательный русский художник Павел Викторович Рыженко. Царствие небесное, он так ушел от нас, очень много мог бы сделать. И вот, я думаю, среди слушателей Радонежа есть сегодня те, кто был в Музее вооруженных сил. По-моему, это 2 года назад или 3 года назад была выставка Павла, на которой он в Музее вооруженных сил выставил свою икону «Огромную, страшный суд». После Виктора Михайловича Васнецова никто к этой теме так не подходил, так не приближался. Огромное полотно, я не помню размеры, написано было для Якутска, для владыки. Потом он, кажется, повторял еще. И вот там среди праведников, среди тех, кто одесную Господа, были воины все изображены. И Евгений Родионов были изображены, и воины парад победителей 45-го года вместе с дружинами. Удивительное чувство. Я думаю, что и раб Божий Павел, замечательный, выдающийся русский художник, он тоже как воин ушел и тоже причислен к этому воинству. Ну, а война с нами идет сейчас, дорогие братья и сестры, и эта война принимает разные формы. Мы в последнее время говорили о том, что православная Новосибирска протестует против кощунственного искажения замечательного христианского произведения Рихарда Вагнера «Тангейзер», которое поставлено на сцене Новосибирского оперного театра. И, к сожалению, сегодня звонили, спрашивали, чем все это закончилось. Ну, суд не нашел кощунства. Вот отец Александр Новопашин, вы хорошо знаете батюшку, он часто, когда у него возможность появляется, бывает в студии радио «Радонеж». Отец Александр Новопашин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске. И вот он говорит, что проигрыв в суде, с ним связывались, русская народная линия сегодня связались, журналисты, проигрыш в суде свидетельствует о лучшей подготовности богохульников к судебным процессам и больше возможности финансировать адвокату. Вряд ли стоит говорить о том, что мы проиграли. Ведь в обществе была поднята эта тема. Преступники выявлены, а зло определено. Тенденции последнего времени показывают, что нужно готовиться к следующей волне кощунств. Да благодушествовались. Однако нельзя опускать руки, поскольку с нами Бог. Он сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Бог погругаем не бывает. И говорит отец Александр Новопашин, богохульникам придется отвечать перед ним, ведь кроме гражданского суда есть Божий суд, на котором Господь спросит за кощунство по полной программе. Поэтому ликуй, не ликуй, но отвечать придется, если не в этой жизни, то в загробной. Ну, отец Александр говорит Новопашин, что, возможно, обратятся в иные станции, подадут кассационную жалобу. Дело в том, что, понимаете, здесь суд сказал, что этот образ Христа, кощунственный, который изображен на сцене, это вымысел. Вымысел, во-первых, вы знаете, дорогие братья и сестры, я бы вот сегодня судил, жалко, что нет, мы не знаем потомков Рихарда Вагнера, да? Жалко, что у Петра Ильича Чайковского не осталось потомков. Вообще у нас не осталось, братья и сестры, на театральной сцене ни одного произведения, да вообще в нашей жизни, кажется, не осталось ничего, ни одного произведения классического искусства, которое бы так называемые эти современные интерпретаторы, да, деятели, не пытались опошлить, унизить, растоптать все светлые чувства. И Вагнер не может подать в суд, ну, должен быть комитет, что ли, какой-то. Но это, конечно, иезуитство. Говорит, что кощунственный образ Христа, не буду говорить, что там происходит, поверьте, это страшно, все эти изображения, что это, оказывается, вымысел, поэтому он не к реальному Христу имеет отношение, понимаете? Мы видим, что либералы вновь сумели отбиться. Но действительно есть Божий суд, а нам с вами надо объединяться, как сказал отец Александр, против конкретного зла. И сегодня он говорит, что ясно, кто на стороне, на нашей стороне, а кто на стороне богохульника. Вот, например, известный заштатный протодиакон Андрей Кураев перешел в стан врагов, сказал отец Александр. Он вылил ушат грязи на правящего архиерея, который попытался постоять за распятого Христа. Отец Андрей воспользовался возможностью заявить о себе, грязно попиариться. Однако он сам выбирает свой путь, и Бог ему судья. И раз он выбрал стан злопыхателей, богохульников и богоборцев, то пусть там и остается, если ему хочется. Ведь никто его насильно в Царстве Божие не тащит, сказал отец Александр Новопашин. А я вообще, дорогие братья и сестры, возмущен, потому что владыку Тихона Новосибирского мы очень хорошо знаем. Он возглавлял отдел издательский Русской Православной Церкви, когда там находилась газета «Радонеж». И мы владыку знаем, это настоящий воин Христов, очень твердый архиерей, очень прямой человек. И он не боится, что скажут либералы, да, в Новосибирске, вообще не боится попасть под удар. Когда-то Александр Леонидович Дворкин рассказывал, когда против него в суд обратились все, Глеб Якунин, этот растрига, да, сатанист, там, Левинсон, они себя назвали сектантами, членами всех сект, и вот сидит бедный Дворкин на судебной скамье, и все сектанты, и вдруг говорит Дворкин: я вижу, заходит рядом со мной, садится архиерей. Это был владыка Тихон. Он сел и сказал: и меня тогда судите, понимаете? Это вот поступок, я просто хочу, чтобы люди представляли, какого мужества, какой прямоты, такой вот человеческой, да, и стойкости, и крепкой веры человека. И вот этого человека, я не буду повторять, как Кураев его обзывал, но вот такого человека, как правильно сказал отец Александр Новопашин, человек, который, архиерей, который заступился за распятого Христа и не позволил, чтобы это кощунство в его епархии безнаказанно совершалось. Вот помолимся благодарностью владыке Тихоне, потому что, поверьте, дорогие братья и сестры, это не просто православный архиерей владыка, это русский патриот настоящий. Конечно, хотелось бы, чтобы таких побольше было. Но скажу вам, в Новосибирске, я просто этот город хорошо знаю, это у меня часть родни из Подомска, из Новосибирска, там родня живет, в Омске, в Новосибирске. В 91-м году там было всего два храма в Новосибирске. Сейчас очень много храмов открыто. В 91-м году, я помню, как мне пришлось на крещение как-то помогать раздавать воду крещенскую. Это было такое, конечно, весь город. Ну, не хватало людей, там целый день стояли, раздавали люди. В два храма на весь миллионный город. Сейчас не помню сколько, но очень много храмов, и жизнь православная в этом городе, конечно. Вот они все вышли на площадь, чтобы выразить не просто свое возмущение, а чтобы защитить церковь и наши святыни. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, и не будем равнодушными, потому что некоторые говорят о том, что... Ну, что там, не будем обращать на этих кощунников. Нет, нельзя не обращать на кощунников. Я просто приведу слова святителя Феофана Затворника. Святитель Феофан отличался необыкновенной добротой, это была сама любовь воплощенная. И вот такой добрейший святитель пишет с гневом. В какой-то газете «Свет» он пишет, напечатаны хулы на Пресвятую Богородицу, на Божью Матерь. Если власть это не пресечет, не употребит всю свою, не помню дословно, всю свою власть, жестко это не пресечет, не накажет, то нас ждут огромные беды. Потому что если от нас отвернется Матерь Божия, пишет святитель, то что с нами будет? Если не будет о нас молить Богу, молить о нас Бога, Царица Небесная. Вот слова святителя Феофана. Поэтому он считал, что их надо наказывать со всей строгостью. Ну, а я хотел бы, дорогие братья и сестры, попросить вас помолиться еще сугубо о иеромонахе Феофане. Это иеромонах, который похищен в городе Угледар 4 марта, совсем недавно. Это иеромонах Свято-Успенского Никола-Васильевского монастыря, который основал старец знаменитый схиархимандрит Зосима Сокур. Он расположен на территории Волновахского района. Пришли сведения о том, что он похищен. Патриот, он вел поисковую работу когда-то, еще до всех этих событий. Останки солдат советских находил, их хоронили, отпевали, хоронили. И вот под предлогом участия в этих раскопках его выманили из храма и увезли в неизвестном направлении. Ну, люди считают, что он все-таки находится в СБУ, потому что были звонки. Вначале даже кто-то на сайт его выходил. Ну, выходили на сайт так до 18 часов, потом исчезали, то есть пока на работе были. Поэтому, скорее всего, он находится в СБУ, иеромонах Феофан. Чем это для него закончится, мы не знаем. Его сейчас включили в списки по обмену пленными, но в Донецке, и не знаем, удастся что-то сделать или нет. Поэтому просим сегодня сугубых молитв о иеромонахе Феофане, да, и о его близких, которые волнуются и переживают о нем. Да, ну вот хотел бы, дорогие братья и сестры, среди этих печальных новостей и скорбных привести мнение очень для нас, мне кажется, интересное. Это слова Фредерика Энгдаля, политолога США. Знаете, сейчас либералы ведут такое наступление на общественное мнение. Они все нас, помните, когда санкции пошли, да, они все запугивали. Вот довел страну, да, своей политикой, не надо было нам никуда лезть, вот поссорили со всем миром, теперь санкции. А вот что пишет американский политолог Фредерик Энгдаль. В России происходит нечто удивительное, это совсем не то, что мы, вероятно, ждем. Вместо того, чтобы быть униженной и угнетенной, страна проходит через то, что я бы назвал ренессансом, возрождением нации, пишет американский политолог. Он в 94-м году был у нас и говорит, я видел людей униженных до последней унции их жизненной энергии. Через 20 лет встречает совершенно других людей, как далее у нас. Он пишет так. А сегодня они демонстрируют чувство гордости, желание возродить то, что было утрачено. Они понимают, что их лидер предпринимает беспрецедентные попытки создать альтернативу тому, что они видят, как разложившийся и морально деградировавший американский мир. Ну, знаете, по его статье непонятно, нравится ему это или нет, но он уверяет американское общество, что давление США и НАТО на Россию привело к полностью противоположному результату. Русские, как он считает, почувствовали в себе силы вернуть стране былое величие. Вот так со стороны виднее, дорогие братья и сестры. Ну и, конечно, все это происходит по милости Царицы Небесной. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами сейчас помолились Пресвятой Богородице, той молитвой, которая всегда звучит на наших богослужениях. И эта молитва всегда звучала, когда русское воинство собиралось на бой и возлагало всю надежду на Царицу Небесную. прошу ваших молитв о здравии похищенного иеромонаха Феофана, о здравии болящих Антонины, она после операции, болящих Лидии, Зинаиды, Агапи, тяжко болящего Георгия, Ларисы, Татьяны, болящей Галины, ветеран войны, 89 лет, у тяжко болящей Елене, тяжко болящем Алексее, тяжко болящих Анатолии, тяжко болящих Марии, а болящей от раковицы Александре. И, дорогие братья и сестры, 28 марта состоится поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Это праздник, суббота Акафиста, похвала Пресвятой Богородицы. Поездка посвящена иконе Матери Божией Умиления, батюшке Серафима. Эту икону сам батюшка Серафим назвал «Всех радости радость удивительная». И я хотел бы еще попросить ваших молитв о рабе Божьем Андрее. Это главный редактор газеты «Русь Державная», Андрей Николаевич Печерский. Мы с ним сегодня говорили, это мой добрый старый друг, и я просто узнал, что газета в очередной раз находится, ну, просто в критическом состоянии. Скажу вам, он все эти годы ее неизвестно как тянет. И сотрудники редакции, и Андрей Николаевич. И вот мне хотелось бы, чтобы вы помолились, дорогие братья и сестры, чтобы Господь как-то помог в это воскресенье, праздник в честь державной иконы Пресвятой Богородицы. Кстати, в газете сейчас я вот советую прочесть материал в предыдущих номерах, удивительный. Отца Николая Булгакова, настоятеля храма Державной иконы Пресвятой Богородицы, он к нашей теме нашей передачи имеет прямое отношение, почему вернулся фашизм. Прочтите, пожалуйста. Кстати, не могу не сказать, что этот храм — это тоже чудо. Храм в городе Жуковском, поселок Ратово, построен по благословению отца Николая Гурьянова. Он отцу Николаю дал 47 рублей. Храм псковской архитектуры — это чудо, дивной древней псковской архитектуры. И отец Николай, когда я приезжал, храм строился, он говорит: «Виктор, я вот, мне не верится своим, как я еще не в долговой яме, в тюрьме не сижу, что происходит?» Храм чудом построен, и какие же там замечательные иконы. В пределы всех святых в земле российской просиявших, и царя-мученика, святых царственных мучеников. Так что в это воскресенье в этом храме будет удивительная торжественная служба. Да, и газета «Русь Державная» помогала отцу Николаю. И сейчас просим ваших молитв о Андрее Николаевиче Печерском, сотрудниках газеты. Кто может помочь, зайдите на сайт «Руси Державной», там очень много интересных материалов, и там написано, как можно помочь этой газете. У нас звонок. Говорите, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор. Это говорит Леонид.
Да-да,
Леонид. У меня вопрос по поводу вот вашей статьи на русской народной линии и по поводу вот позапрошлой передачи. Ну вот вы знаете, что было такое видео с Дмитрием Климовым.
Ну да-да-да.
Да-да-да. Ну, все очень хорошо, но вот там есть один момент, в частности, вот экономическая составляющая по поводу нашего оборонного сектора. Я просто хотел сказать, что сейчас страны, конечно, очень тяжелое экономическое положение. Вы можете посмотреть статью Катасонова. Вот. А до войны 10 лет шла мощнейшая индустриализация. Там этот ВВП рос вообще такими темпами, которым и не снилось. Полстраны работало на это дело. И да, вы вспомните, да, в вашем классе, где вы учились, у половины ребят родители работали на оборонку в ящиках, да, понимаете? Да. Это 40 лет мы держали, с 45-го потом по 85-й год. Сейчас что получается? Вот я не знаю, откуда вы взяли там такие цифры, но, конечно же, действительно, какая-то оборонка возрождается. Но это все мизер по сравнению с тем, что было у Советского Союза, и пропорционально. Ну, нельзя за 2 года.
Леонид, простите, а вы какую статью имеете в виду? Простите, какую статью?
Ну, вы на русской народной линии разместили статью, ответ Дмитрию
Климову. А, хотят ли русские войны, да?
Да, хотят ли русские войны. Так вот еще, там есть вот экономический аспект, то есть сейчас потенциал очень низкий, вы понимаете, и страной, вот правильно Катасонов сказал, правит Центробанк. Он за месяц опустил курс национальной валюты в 2 раза. А кто не знает, я скажу. Очень хорошие цифры. Иран, нефтяная страна, минус 15%, реал упал. Свободный курс венесуэльского боливара, минус 15% тоже. Там именно свободные курсы.
Ну, это я знаю, да,
Леонид. Поняли. А эти ребята никого они не слушались, у них по Конституции пункт 75 защищать национальную валюту, но они в то же время независимы. Ну,
они принадлежат, да, они слушают, знаем
да,
кого.
Да, там сидят определенные люди, которые выполняют воли определенных. И вот сейчас происходит экономический спад. А тогда можно было, конечно, говорить. Вот здесь, мне кажется, Дмитрий Климов в какой-то степени,
прав. А он об этом не говорит. Он говорит... Дело в том, что Дмитрий Климов говорит о том, что мы духовно не готовы к войне, понимаете? Дело в том, что не хочется вновь отвечать, но я скажу так, понимаете? Что мне не понравилось в статье отца Дмитрия Климова? Мне не понравилось, что он говорит о том, что нам кому-то хочется повоевать. Нам воевать не хочется, это во-первых. А во-вторых, он говорил о градусе агрессивности. Почему я сказал, что это либеральный манифест в патриотической упаковке? Потому что он говорил о агрессивности и злобе, которая нагнетается в нашем обществе. Я еще раз, я с ним поспорю и уверяю вас, дорогие братья и сестры, вспомните 90-е годы, какая атмосфера была в стране. И кто эту нетерпимость и злобу нагнетал? Мы что, не помним? Я красно-коричневый, русские фашисты. А сейчас я уже не хочу говорить, напоминать, что говорит там Шендерович и все прочие. Они вообще называют, все, кто с ними не согласен, биомассой и прочее. Кто нагнетает? Разве власть нагнетает нетерпимость? Либералы. Ну, я так приходится слушать иногда. Вы знаете, они говорят, вот все, возвращаемся в советские времена, вновь там враги народа. Да, ребята, народ вас видеть не хочет. Вы просто исчезнете куда-нибудь. И никто о вас не желает вспоминать. Это вы лезете в нашу жизнь постоянно. Ну, а понимаете, они же, либералы, все время говорят о чрезмерных расходах на оборону. А давайте вспомним. Наверное, страна жила лучше в то благословенное время, когда они внушали народу, что никто на нас нападать не собирается, армия нам не нужна, да? Старовой этого хотели сделать министром обороны. Давайте вспомним, что в те годы были. Две кровопролитнейшие войны на Кавказе. Кровью умылась страна. Тысячи молодых ребят. Захват роддомов в Буденновске, Кизляре. А взрывы домов в Москве, Норд-Ост, Беслан. Вот к чему тут пацифизм, понимаете? Тогда ненависть, тогда они не видели в обществе агрессивность, да? Тогда их все устраивало в Ельцине. Понимаете? А тем более я не согласен, что тяжелые, с его выводами о том, что тяжелые духовное состояние нашего народа обрекает наш народ на поражение. Нет, конечно. Я с этим не согласен. Ну, там много еще моментов, с которыми я не согласен. Он говорит, ну, во-первых, он говорит, что историк, что Великую Отечественную, ему, несмотря на нашу... Он говорит, что, значит, превышали намного. Огромный... Была у нас... Война, в которой огромный резерв у нас был, людским потенциалом, мы превышали намного, значит, превосходили своих противников. Ну, что это, понимаете? Ну, как это так? Что это за сказки либеральные? Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Любой историк вам скажет, что по демографическому потенциалу, несмотря на огромность, Советский Союз, ну, никак не превосходил Третий Рейх вместе с его сателлитами. А уж экономический потенциал всей Европы, которая на нацистов работала, разве можно сравнивать? Я считаю, что мы действительно сейчас в очень тяжелом состоянии находимся, но мы на подъеме, мы начинаем подниматься. Поэтому либералы и закричали о ненависти. И где он видит эту ненависть в обществе? Радость, да, есть. Понимаете, они считают, что та радость людей после присоединения Крыма, их же Крым уязвил в самое сердце. Этот патриотический подъем, понимаете, им не дает спать. Они говорят, что это ненависть и агрессия. Это радость человеческая. И по поводу экономики, конечно, я согласен. Сейчас должно быть... Все должно быть построено на то, чтобы крепить оборону. Кстати, либералы, они разрушали оборонное сознание народа всеми своими, значит, фильмами, передачами, да? И сейчас чем они занимаются? Да. Но мы хорошо помним эти счастливые 90-е годы, когда они управляли страной. Поэтому вот это мне не понравилось. Нельзя не согласиться с отцом Дмитрием Климовым о том, что не надо блудить, не надо, значит, изменять своим женам, не надо пить. Так об этом все 25 лет на Радонеж каждый батюшка говорит. А вот атмосферу ненависти в стране, которая сейчас как-то зашкаливает, я не вижу и не увижу. И не согласен я с тем, что... Ну, это вообще, простите, я уж тогда скажу, ну, что за бред говорить, что у нас в стране не осталось ни одной семьи, в которой бы сохранялась верность и супружеская любовь. Вот, братья и сестры, вот вы сейчас сидите у приемников. Я помню детский парк наш в 91-м году. С коляской гуляло 10 человек. Все знали друг друга наперечет, понимаете? Вот Галина Малинина, наш режиссер, кивает. Мы просто это время очень хорошо помним. Сегодня я в этот детский парк захожу, там среди детей пройти нельзя, понимаете? Но самое радостное, что в храме, который наш Веры, Надежды, Любови, Матери к Софии, возрождал отец Борис, покойный наш настоятель, из руин тогда. Там в этом храме стояло 20 бабушек, а младенцев было 3-4. Вот я всех просто знаю, не буду называть, понимаете? Сейчас только к причастию не меньше 50 деток идет в нашем храме. А когда я вижу, многодетные семьи стоят, по 5 человек, эти дети на наших глазах растут в храме, понимаете? Некоторые уже выросли, некоторые из армии пришли. И рассказывать, что все ужасно, что в этих семьях нет любви, да, конечно, плохо у нас, но это плохо обычно среди тех, кто смотрит «Дом-2» там и прочее. Это именно плоды либералов. Вот они это и насаждают у нас. А детки у нас все-таки... Раньше такого не было, чтобы такое количество детей шло к причастию, да, причащали младенцев. Идут целыми семьями, вот гурьбой идут многодетные матери. Это великая радость. Конечно, мы с вами немощные, конечно, мы... Грешные, каяться надо, но и в унынии, понимаете, уже покаяния не должно быть. Пить не надо, а вот о атмосфере ненависти я не хочу говорить. Тем более, я просто скажу вам вот что. Понимаете, главное, он говорит перед казаками выступал, что патриотизм, настоящая любовь не на, вот, на любви должна быть основана, а не потому, что повоевать хочется. Вот российскому либералу невозможно объяснить, что русские люди едут добровольцами защищать Новороссию. Не потому, что очень сильно хотят повоевать, как либералы думают. Они едут потому, что на Донбассе каратели сносят жилые кварталы, убивают женщин и детей. И потому, что им хочется сохранить жизнь этим мирным людям. И, кстати, большинство поехало, и многие за оружие там взялись. Именно после сожжения людей в Одессе. Понимаете, они видели, кто пришел, да? Вот. И едут воевать, потому что родину защищают, хотят защищать, потому что любят своих отцов и дедов, которые нацизм победили в 45-м. Это и есть. И вот они не хотят, чтобы срывали, спрашивают у них, почему? А потому что я увидел, как срывали георгиевские ленты со стариков-ветеранов. Я не мог смотреть, взялся за оружие, говорят добровольцы. Вот это и есть настоящая благодарная любовь, понимаете? Да. И вот так когда-то на... Балканы русские люди за освобождение славян отправлялись воевать. Точно так же. Вот. И поэтому от любви едут воевать и защищать, а не потому, что повоевать хочется. И вот низкий поклон. Вот эти люди, наши добровольцы, они любовь показывают делом. Это и есть любовь. У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Это Елена из Москвы. Да-да. Я хотела бы поблагодарить вас за ваши передачи, вообще за ваш труд, за вашу деятельность, за вашу смелость, за вашу настойчивость. Спасибо вам большое. Спасибо, пусть вас Господь, Елена, всегда поддерживает, дает здоровье, силы и вас охраняет, и всех, кто с вами работает.
Благодарю.
Это, во-первых, я хотела бы поддержать мнение предыдущего звонившего и вашу позицию. Наш народ, наша страна, она не нагнетает ненависть, она не ищет новых врагов народа. У нас, как и в Англии, все тайное становится явным. Мы узнали, как, так скажем, мировое правительство, как они любят себя называть, хотели, чтобы себя называли, чтобы их называли, управляют миром через законодательство. Вот у нас, например, закон о Центральном банке, о том, что Центральный банк – независимое юридическое лицо, нет... Совета директоров, Совета Федерации, нет Госдумы, нет президента, нет правительства, неизвестной организационно-правовой формы, формы собственности. вот, который управляется наблюдательным советом из 12 человек, 2 от Совета Федерации, 2 от Госдумы, 2 от Федерального собрания, 2 от президента.
Пожалуйста, это все знаем. Кратко можно сказать, Центробанк не принадлежит сейчас.
Порядок проведения заседаний и формирования повестки дня не определен.
Да.
Представляете, ни в законе, нигде.
Мы говорили, спасибо, Елена, мы говорили об этом. У нас выступал депутат Федоров, который 2 года об этом говорит, о том, что Путин пытался, когда пришел Центробанк взять, а недавно тоже он в Думу, его, как считают, всевластный Путин, да, диктатор, и Дума задробила его проект, которому Центробанк хотел, значит, подчинить России. Идет очень серьезная борьба. Ну, а я, дорогие братья и сестры, вот борьба идет с русской культурой. А я хотел бы пригласить вас на вечер «Необоримая нравственность русской культуры». 19 марта он состоится. Будет доцент кафедры истории русской философии, кандидат философских наук Алексей Павлович Козырев, киновед Александр Григорьевич Семенчук и заместитель главного редактора телеканала «История» Владимир Георгиевич Савичев и замечательный режиссер Борис Михайлович Конуков. А увенчает вечер ансамбль «Сирин». Но дело в том, что мы говорили об этом вечере, 18:30 начало. Ну, билеты вы знаете, в храме Сретенского монастыря, в Богоявленском и Иловковском соборе, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке. И у отца Артемия, в домике Арины Родионовой в Алексеевском монастыре. Но я просто узнал, кто еще будет выступать на этом вечере. Как все знают, всегда кто-то выступает из первого ряда зала, интереснейшие люди. Будет замечательный православный режиссер Валерий Ефимович Демин. Будет Ольга Глебовна Нифонтова, дочь великой русской актрисы Руфины Дмитриевны Нифонтовой, замечательный скульптор Алексей Григорьевич Игнатов. И специально приедет из Санкт-Петербурга церковный историк, почетный профессор Международной славянской академии, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета Николай Кузьмич Симаков. Это личный секретарь незабвенного владыки Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Он специально едет ради этого вечера. Будет и академик Расторгуев Валерий Николаевич, это академик 3 академий, доктор философских наук, так что вечер будет очень интересный. А тема вот, в связи с этим скандалом Тангейзером, тема очень важная, потому что русская культура, она вся пропитана благовестием Христовым, благой вестью, проповедью христианской. И как ее не пытались убить, с началом перестройки, не только в 90-е, русская культура все-таки свой свет несет и рождает удивительных людей, как тот же Павел Рыженко, наш дорогой, как всех не перечислить. Жива Россия. Жива. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Да. Я хочу вам рассказать историю, связанную с обретением мною Радонеж. 10 лет назад, сидела у постели больной мамы, я крутила маленький, в руках у меня приемничек был, и наткнулась на вашу передачу о Суворове. Так я познакомилась с Радонеж. С тех пор не упускаю момента даже послушать его. Для меня это настоящая радость.
Я спасибо. А как вас зовут, простите?
Вера я.
Вера, спасибо, Господи.
97 лет отцу, живем мы с ним вдвоем, сейчас помогает сиделка. Единственное, хочу немножко попить. Все авторы, все выступающие, все гости, низкий поклон, большая благодарность от меня, можно сказать, за работу над спасением моей души. Вам, конечно, в первую очередь, раз вы сегодня в эфире.
Благодарю.
Единственное, хочу попенять редакторам. Первые недели Великого Поста.
Да,
были в церкви, колено преклоненно молились Андрея Крицкого, читали канон, пришли, радио включили. То же самое, с радостью, настроение хорошее после этого. И вдруг в 10 часов вечера включают все 4 дня подряд потрясающую лекцию профессора Троицкого о русском языке.
Да, да.
Но не в это время
не
надо
в это,
было ее включать,
не в это, да.
Потому что о школе хочется плакать и рыдать. Ночь не спишь после этих лекций. Потому что я проработала в школе больше 30 лет, сейчас уже на пенсии давно, и все равно слежу с ужасом за всем этим, то, что происходит. Обратного пути, вероятно, нет. И даже вопрос извечный русский, что делать и как быть, уже да, не хочется задавать.
Есть, Вера. Спасибо за ваши слова. Я думаю, что и школу отставим. Вы знаете, я все-таки уверен, дорогие братья и сестры, что вот эти удары по русской школе, по образованию, по здравоохранению сейчас, это... Конечно, не просто болезненные, они думают, что они наносят смертельные удары. Это покалеченные души, потерянные жизни. Все, это все так. Но я уверен, что Россия обязательно поднимется, понимаете? Потому что, кстати, вот отвечая Леониду, я почему спросил, какую вы статью читали? Потому что у меня была статья «Итоги 2014 года». Я писал, я не успел по Радонежу. Да, может, это и не так нашим слушателям интересно, но обещаю рассказать, где я говорил о достижениях за последний год в оборонной сфере. Скажу вам, достижения, понимаете, идет колоссальная работа сейчас. Дмитрий Олегович Рогозин, колоссальную работу проводит. Конечно, надо брать, я полностью согласен и считаю, что надо брать Центробанк под, ну, все мы понимаем, сейчас необходима мобилизационная экономика. Здесь я согласен полностью с профессором Катасоновым, но я думаю, что необходима и мобилизация духовная. И для либералов они боятся. Вот почему они сейчас кричат о атмосфере ненависти, нетерпимости? Они почувствовали, что в той атмосфере подъема национального духа, помните, я в первой части передачи говорил, как американец этот пишет, да, со страхом, что происходит. Русские эти санкции, говорит, произвели другое действие. Они чувствуют, что могут поднять, вернуть былое величие. Но они не знают поговорку. Чем больше нас бить, тем крепче становимся, понимаете? Они вот не поняли, они думали, что нас сейчас задавят какую-то... Как они все говорят, Россия заплатит великую цену. А какую цену платить? За свободу, за то, чтобы у нас эти садомиты не ходили парадами по улицам наших городов. Фашисты не прошли, да, в 41-м, как Гитлер хотел по Москве, и эти не пройдут. Поэтому, братья и сестры, я уверен, что все вернется, и школу русскую вернем. Ну, конечно, я говорил, еще раз скажу, что тут у нас какие-то за окном стали, да, проезжать. Да, простите, эти звуки, мотоциклисты. Я скажу вам, что хотелось бы, обращаясь к Владимиру Владимировичу Путину, мы молимся о нем сейчас, понимаем, какая тяжесть лежит на его плечах, но хотелось бы просто напомнить, что Россия – культурообразующая страна. Вот не зря вечер называется «Необоримая нравственность русской культуры». И министр культуры у нас, Мединский, сейчас выступает с патриотических позиций, Владимир Ростиславович, но такие кощунственные постановки, как «Тангейзер» и прочее, нельзя. Министр культуры – это как министр обороны у нас сегодня, понимаете? Ну, и всегда было. Поэтому звонок коротко, пожалуйста, если можно. Да.
Алло?
Да-да, если можно,
да,
коротко.
Да, я коротко. У меня просто вопрос. Вы упомянули, Виктор Александрович, это раба Божия Наталья.
Да-да, Наталья.
Вы упомянули сейчас Владыку Иоанна. К сожалению, никогда о нем, ни слова, ни о нем, ни его труды не читаются на Радонеже. И в этом году, ну... Надо же вспомнить, в этом году 20-летие его кончины.
Конечно,
надо же
конечно.
Об этом сказать.
Конечно, спасибо, дорогая Наталья. Я часто цитировал, носил с собой книжечку, знаете, вот такую даже симфонию создали. Вот Владыка Иоанна о патриотизме, о русской церкви. Это святитель, я не просто его люблю, а мы с отцом Николаем Булгаковым говорили как-то, ну просто времени не хватает, видите, у нас сейчас... И отец Николай редко бывает, а мы говорили, что просто надо по его наследию цикл передач. Вот спасибо, что вы об этом напомнили, потому что руки не доходят, но я попрошу отца Николая Булгакова, чтобы мы вместе с ним цикл передач по работам Владыки Иоанна на радио «Радонеж» озвучили, провели, потому что то, что Владыка сделал не только для церкви русской православной, а для самосознания нашего народа, это оценить сегодня мы еще с вами не можем. Это только потомки оценят. Я уверен, когда бываем в Петербурге, вот всегда на могилке, мы с отцом Александром Шумским были последний раз, всегда на могилке на кресте сидят голуби, и когда смотришь на лик Владыки на фотографии, такое чувство, что вот он с нами пребывает и смотрит в наши сердца. Помолимся о упокоении воды Киана, и чтобы Господь его молитвами дал нам силы сейчас противостоять этому злу, которое на нашу страну наваливается. Вот, кстати, в молитвах. Ну, да, я расскажу, дорогие братья и сестры, о иконах Пресвятой Богородицы. И 28-го будет поездка. Звоните по телефону 8-903-151-61-14. На праздник похвалы Пресвятой Богородицы поездка будет. Так что звоните, присоединяйтесь. Потом расскажем. А вот действительно еще раз в конце передачи хочу сказать о том, что не случайно в этом году начинается крестопоклонная неделя праздником в честь державной иконы Пресвятой Богородицы. Ведь Россия должна была по замыслу недругов Церкви Православной и русского народа, она должна была погибнуть в 17-м году. В 18-м ритуально убивали царскую семью, царя-мученика. Но сатанисты, они же не понимают, что христианина убить невозможно, если он идет ко Христу. А государь передал скипетр и державу государства российского в руки Царицы Небесной. Было явление державной иконы Матери Божией. И сам добровольно взошел со своей святой семьей, взошел на свою Голгофу. И тем самым утвердил русское царство вечности. Поэтому с Россией ничего сделать не могут. Могут кусать, знаете, вот вредить в злобе этой бесовской. А сделать ничего не могут, потому что русское царство — это как град Китиж. И вот в молитве к державной иконе удивительные слова. «О небесная царица, скипетром власти твоя божественная, Россия, яко прах, яко дым, нечестивая козни врагов наших, видимых и невидимых, сокруши величивое помышление их и запрети им, и яко мати всех на путь правый и богоугодный, настави их, вкорени в сердца нашу, нас правду, мир и радость от Духа Святи, во дворе в стране нашей тишину, благоденствие, безмятежие, любовь друг к другу нелицемерную. Державую твою всесильную удержи пречистые потоки беззакония, хотящие потопить землю русскую в страшной пучине своей. Поддержи нас слабых, малодушных, немощных и унылых. Укрепи, восстави и спаси, я когда под державу твою всегда храними, поим и величаем пречестное великолепное имя Твое, ныне пресное, во веки веков. Аминь. И поэтому, дорогие братья и сестры, хоть мы и немощные, и слабые, но если будет война, дай Бог, понимаете, вот я сижу, у нас у всех дети, мы с вами, мы не хотим воевать. Не зря вот назвал статью свою «Хотят ли русские войны», понимаете? Никогда не хотим. Мы навоевались досыта за 20 век, понимаете? И сейчас у меня многие друзья с Афганистана и до Новороссии из войны выходят. Они прошли Таджикистан. Да, Кавказские две войны. Понимаете? Но есть вещи важнее, чем мир. Какие-то вещи. Это вещи сохранять веру православную. Это спасение души. Это вера православная. Это свобода и независимость нашего Отечества, как всегда говорили, да, в 45-м году. Вот. А мы надеемся на милость Царицы Небесной, на то, что по молитвам всех святых в земле российской просиявших царственных мучеников Матерь Божия дарует нам мир. И надеемся, как в тропаре, светозарный луч славы чудес твоих да не сходит от иконы на всех с верой тебе молящихся и вопиющих к Богу. Аллилуйя. Пресвятая Богородица, спаси нас.